Добрый день или добрый вечер. Мне хочется продолжать выкладывать выпуски, несмотря на обстоятельства, происходящие в мире. Хочется создать островок спокойствия, насколько это возможно. Поэтому давайте познакомлю вас с Машей, создательницей уютного магазинчика «Опрокинутый лес». Мне нравится, что каждый товар сделан с душой и своими руками. Мы поговорили о том, как создать свой бизнес и продукты по любви, и как не бояться пробовать и создавать новое, как распределять отдых и работу, чтобы не выгореть, почему Маша не хочет выходить на большие маркетплейсы, поговорили о важности личного пространства в отношениях и как поддерживать отношения и работу, чтобы соблюдался баланс. Также мы затронули ценности своих товаров и почему скидки — это не очень хорошо, почему важно прислушиваться к себе, а не следовать четкому плану. Этот выпуск не про бизнес и четкий план. Этот выпуск про человека со своими ценностями и посылом. Поэтому каждый может найти себе то, что откликается. И хочу вам просто пожелать приятного прослушивания.
Маша, привет.
Привет, Аня.
Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
Я Маша, мне 23 года. У меня свой магазин авторских товаров. Я вообще привыкла говорить, что это канцелярия, но по факту, как мне кажется, это много всего. И что я выпущу в следующем, я сама никогда не знаю. Поэтому мой магазин, он про меня, про то, что я нарисую, про то, что я придумаю, и про какие-то смыслы, которые я захочу туда добавить. Кроме того, я обожаю путешествовать. У меня живут крысы, сколько я себя помню. Это мои любимые домашние животные. И я очень люблю читать и развиваться именно в том, что мне интересно. Это даже не обязательно учеба, а просто какие-то темы, которые меня интересуют. Я люблю в них углубляться и узнавать о них больше.
Расскажи, пожалуйста, подробнее про свой магазин, потому что ты так поверхностно, но расскажи, пожалуйста, про свой ассортимент. Как называется твой магазин? Потому что это название, оно просто... Оно такое чудесное и так описывает. Я просто вот... Как вообще пришла идея назвать так магазин и о чем он побольше?
Мой магазин называется «Опрокинутый лес». И на самом деле название придумано не мной. Это название рассказа Селлинджера. В школьное время я очень сильно его любила и прочитала практически все, что у него есть. И «Опрокинутый лес» как раз был в то время создан. То есть изначально это был мой просто паблик с картинками, ну и с рисунками в первую очередь. Потому что я начала рисовать, и я подумала, я хочу куда-то это постить. Таким образом у меня появился паблик, там были рисунки, там я принимала свои микрозаказы на рисунки и рисовала людям портреты. Уже позже, наверное, спустя года 4 или 3, я уже переехала, я уже училась в универе, а не в школе. Я сделала первые товары, и тогда лес стал магазином. Первыми товарами у меня были открытки и наклейки, и в целом, мне кажется, с них начать проще всего, потому что это что-то очень бюджетное по себестоимости, и любой нищий студент может себе это позволить. Ну, я тоже смогла, и я такая, блин, вот хочу, чтобы у меня это было, и я пошла на маркет и продала это там, и посмотрела вообще, что из этого получится, и будет ли это кому-то нужно. Это было достаточно провально, но мне очень понравилось, потому что я смогла, несмотря на то, что у меня было очень мало ресурсов, офигенно оформить свой столик, и мне до сих пор нравится то, как это тогда выглядело, и мне кажется, что мой запал тогдашний, он и побудил меня продолжить, несмотря на относительную неудачу, которую я тогда потерпела. Потому что я едва отбила стоимость аренды, которую я заплатила за участие. Но зато я поняла, что я хочу этим заниматься дальше. После того, как я создала наклейки с открытками, я долгое время занималась только ими, потому что у меня не было средств на то, чтобы сделать что-то еще. А уже позже я выпустила значки, брелки, блокноты, шоперы и бумажные скотчи, кстати, вот на днях еще должны приехать. Потихоньку, но мы растем, расширяем ассортимент до каких-то интересных позиций. А еще носки у нас были какое-то время назад.
Слушай, вот ты увела так разговор в одну интересную сторону, что в целом я замечаю за твоим магазинчиком, это то, что ты все делаешь сама. Ты рисуешь сама наклейки, обложки, и это все настолько красиво и атмосферно. На самом деле, хотелось бы обсудить такой, наверное, технический вопрос. Вот знаешь, обычно говорят, что вот медики — это такая сложная работа, вот у них что-то там такое, они герои. А для меня вот это я смотрю и такая, вау! Просто у меня когда-то тоже был запал создать что-то свое, там, шопер или какой-то блокнот, и сначала все было на полном азарте, а потом я такая, а как что надо делать, а потом в типографию идти, что как-то слишком сложно. И просто все это у меня вообще в стол уехало. И вот как вот у тебя происходит эта вот самореализация, идея и вот эти такие детальки?
Я точно могу сказать, что с самого начала это было сложнее, потому что когда ты ничего не знаешь, вот как раз кажется, что это все какое-то просто что-то недостижимое. И позже, когда ты начинаешь работать, ты как будто бы попадаешь в сообщество людей, которые работают вместе с тобой. То есть ты подписываешься на других художников, на другие магазины. В свое время мне очень помогло знакомство с создательницей уже более крупного магазина. И с помощью ее знаний я смогла найти некоторые производства, услугами которых пользуюсь до сих пор. Потому что их, на самом деле, как мне кажется, не так много. То есть не так много людей, которые привозят какую-то классную бумагу, например, в Россию, которые печатают наклейки, которые делают наклейки так, как это нужно мне. И, например, производство блокнотов я в целом знаю всего одно такое, чтобы это выглядело очень круто, потому что сделать блокноты на скрепке, которые типа как тетрадочки, которые мы в школу покупаем, это, по сути, любое производство может, даже вот в Белгороде, мне кажется, я могу такое заказать. Но заказать блокноты с мягкой обложкой, с кругленными углами и прошитые на нитку, в свое время я думала, что это можно только в Китае сделать, потому что я видела такие блокноты, которые продавались бы в магазине Закка, например, то есть там привозят туда, по-моему, корейскую канцелярию или что-то такое. Но потом оказалось, что у нас тоже такое есть. И все производства, они находятся со временем. Ты находишь их, спрашиваешь цену или смотришь открытый прайс, если он у них есть, и думаешь, так, а я могу себе это позволить или нет? Ну и потом уже, соответственно, от этого знания исходишь. А что касается дизайнов, то мне кажется, что это все просто уровень твоей насмотренности, что ли. То есть у меня в какой-то момент появляется идея, хочу порисовать собак. И я сажусь и открываю Pinterest и смотрю, так, а что мне откликается? Вот какие-то прикольные фотографии с собаками, я так сохраняю себе что-то. Потом я смотрю, что из этого я могла бы нарисовать, чтобы это было мне интересно. В основном все держится именно на интересе, потому что чем мне интереснее, тем больше шанс, что из этого получится что-то хорошее, потому что пока меня что-то не цепляет, я не могу сделать это вынужденно, что ли. То есть я работала на заказ, и все заказы, они были не то чтобы на 100% не похожи на меня, но они редко совпадали с моим полем интересов. То есть рисование на заказ — это как сдача себя в аренду, что ли. Я слушала у тебя подкаст с Аленой Бурдина, по-моему, которая занимается йогой, и она говорила вот про сдачу себя в аренду, и, по сути, я себя так же чувствовала, потому что ты делаешь не то, что тебе откликается, а то, что тебе говорят делать, и ты как будто отстраняешься от этого. То есть ты используешь свои навыки, но при этом ты не используешь свою душу, что ли, ты не вкладываешься на 100% в это. И когда я выбираю тему, мне кажется, что я творю уже исходя из того, что мне это интересно, а значит, я могу сделать это как-то классно. И так появляются все товары. Я вижу в себе какую-то идею, которую я обязательно хочу выразить, и мне становится совсем несложно это сделать, потому что я понимаю, что я хочу передать этому миру.
Это на самом деле очень странно и понятно одновременно, когда ты делаешь что-то по любви, это чувствуется и это откликается. Я смотрю на все твои товары, и я такая, господи, как это красиво, как это чудесно. Особенно вот эти твои наклейки по сезонам, по месяцам, и я такая, о мой бог, это просто. А скажи, пожалуйста, наверное, ты же не ставишь себе какой-то определенный график, там, не знаю, там раз в какой-то сезон я выпускаю новинки? Или у тебя все-таки строго, четко и понятно?
Да, я стараюсь не структурировать, потому что если я начинаю себя загонять в дедлайны, то я начинаю очень сильно прокрастинировать, потому что мой внутренний ребенок сопротивляется и не хочет делать что-то по срокам. Поэтому для меня намного проще непосредственно творить, когда у меня есть вдохновение, что ли. Но я не считаю, что вдохновение — это какой-то очень понятный конструкт, потому что он какой-то размытый. Вот я жду музу, но я не жду ее, я просто ощущаю, что я хочу сейчас что-то поделать. В принципе, наверное, этого может не быть. Я знаю, что есть художники, которые рисуют каждый день. И я раньше тоже была таким художником, потому что у меня практически не было никаких дел. Я приезжала из универа, и каждый вечер я рисовала, потому что меня просто капец как сильно к этому тянуло. Сейчас у меня такого нет, в целом я рисую довольно редко, но я поняла, что это вообще не проблема, потому что моя жизнь меняется, и сейчас мне нравится заниматься сразу большим количеством вещей. И благодаря этому, мне кажется, у меня как раз получается вести бизнес, потому что если бы я была человеком, который просто любит рисовать, то у меня не хватало бы времени на то, чтобы работать с магазинами, например. В этом в целом нет ничего плохого, но я себя долго за это винила. И потом я поняла, что мне просто нравится делать мерч. И осознание этого, оно меня очень сильно расслабило. Я подумала, а что в этом плохого? Ну, мерч — это моя работа, но при этом эта работа работа, которую я очень сильно люблю, а значит, я не могу как-то себя винить за это.
Все равно творческая работа требует ресурса, желания, вдохновения того же самого. У тебя бывали такие моменты, когда, ну вот вообще не хотелось творить, не хотелось рисовать, поскольку у тебя магазин, и все равно что-то нужно создавать?
Есть мысль о том, что на самом деле не нужно делать что-то регулярно, потому что, ну, в плане выпускать новинки, потому что, когда ты выпускаешь новинки, потому что тебе надо, они выходят какими-то пережеванными, что ли. Они выглядят очень вынужденно, и от этого они, соответственно, плохо продаются. То есть я такое выпускала, и это было очень плохо, и я их убрала буквально через несколько месяцев, потому что я поняла, что это прям вообще не то, что я хочу у себя видеть. Тогда я поняла, что мне нужно от себя отстать, потому что даже если я делаю большую паузу, это будет лучше, чем я в этой паузе сделаю какую-то ерунду, которую я потом быстро уберу, потому что я пойму, что это вообще какая-то ненужная вещь. Поэтому паузы случаются. И когда они случаются, я стараюсь просто заполнить их чем-то другим. Например, какое-то время назад, вот, по-моему, зимой, у меня чаще всего не ресурс, и я просто могу долгое время лежать дома, отдыхать, ничего не делать, читать книги, лежать в ванной. Такие вещи, которые не выглядят как работа. И я понимаю, что сейчас просто такое время. И потом в один момент я чувствую, что мне достаточно, я наполнилась, и я могу идти творить. Вообще, когда я не могу заниматься творческой работой, практически всегда есть физическая работа. Это и работа с магазинами, и сбор заказов, и общение с людьми практически каждый день. Поэтому творчество, оно наоборот, помещается в какие-то свободные окошки между остальной работой, потому что, по сути, нарисовать новинки, это занимает у меня несколько дней, наверное, в месяц. А вся остальная работа — это такой очень большой и непрерывный процесс, который длится весь остальной месяц. И мне это очень подходит.
А есть ли моменты в работе, которые тебя сильно выматывают или которые тебе не очень нравится делать, но приходится?
В свое время я сильно не любила ходить на почту, потому что там всегда много людей, огромные очереди. И зимой мне становилось там плохо, потому что там практически не было воздуха. Я могла, стоя в очереди, практически потерять сознание, потому что мне не хватало воздуха, я была в пуховике. Я просто как будто бы умирала от удушья. Я помню, один раз у меня очень сильно потемнело в глазах, но я была не одна, поэтому парень мог меня заменить, и он постоял за меня в очереди, я посидела на лавочке. Прошло полгода, и я попросила его ездить на почту за меня, а потом мы начали работать вместе, и ездить на почту стало его обязанностью. Поэтому я смогла от этого себя избавить, а он, напротив, смог находить в этом занятии что-то интересное для себя. То есть, во-первых, у него появился электросамокат, и он обожает кататься, и он ездит туда на электросамокате всегда. Во-вторых, если это зима, то это просто прогулка, и не всегда это, конечно, весело, потому что бывает разная погода в зависимости от дня, но и на почту мы ходим не каждый день, поэтому можно как-то подгадать время, когда нормальная погода, и он туда пойдет, и все будет хорошо. Ну и зимой, если я тоже хочу погулять, то мы идем вместе, там заходим за кофе, то есть это превращается в какую-то интересную рутину, что ли. Кроме почты, иногда мне становится тяжело от сбора поставок, потому что их бывает много. Сейчас мы работаем уже практически, уже 20 магазинов, с которыми мы работаем, и 20 магазинов — это ежемесячное пополнение.
Сбор поставок вообще — это много? Просто не совсем понятно.
В одну поставку входит весь ассортимент, чаще всего, в количестве от 1, например, если это блокнот, до 10, если это стикер-паки, штук. То есть у меня в наличии сейчас, по-моему, около 80 товаров, и все это нужно собрать в одну коробку, плюс составить накладную, то есть это список такой в Word, и запаковать это как-то, чтобы это не раздолбалось, пока будет ехать. Соответственно, сбор поставки в зависимости от ее величины занимает у меня от 20 минут до 1.5 часа. В некоторые магазины еще просят сделать ценники, например. И я каждый товар подписываю, но мы обычно вместе с Ильей этим занимаемся. Поэтому иногда это сложно, иногда это просто. Вчера, например, я собирала поставку, она была совсем небольшой, и это заняло мне минут 15, мне кажется. Когда поставок много, иногда чувствую себя просто супер выжатой, потому что я могу заниматься этим целый день. То есть я прихожу в 12 дня, начинаю работать и заканчиваю к 8 вечера, потому что я могу собирать 5 поставок подряд, и это просто товары, 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 товары. Ты как будто работаешь не то чтобы на заводе, но в каком-то очень большом магазине. Вот я так себя чувствую в тот момент. И я отдыхаю только, когда я иду, допустим, покушать, или я могу могу лечь, полежать. И срочность заключается в том, что если ты отодвигаешь свою работу на более поздний период, то у тебя падает выручка. И поэтому чем срочнее я все сделаю, тем быстрее я закончу, и тем быстрее у меня поставка приедет в магазин. И значит, выручка продолжит быть стабильно хорошей. Но такое обычно случается раз в месяц, вот как раз примерно в этот период. То есть я вчера, сегодня, завтра я буду заниматься поставками, а потом в конце месяца я буду просто лежать. И чаще всего в конце месяца ничего не происходит. Мне просто приходят деньги на карту, и я такая, как же хорошо. Ну, то есть какое-то время нужно попахать, чтобы потом просто полежать и поотдыхать.
Слушай, а как тогда ты вообще распределяешь свою работу и отдых, чтобы не словить выгорание?
У меня есть четкое понимание того, что раз в 3 месяца я обязательно должна поехать в отпуск. Он был в августе год назад, и потом мы не смогли поехать в Питер в ноябре, потому что сделали именно вот, блин, в наш отпуск какую-то ковидную неделю. То есть там всех посадили по домам, никто не работал, кофейню пускали, по-моему, только по QR-кодам. И мы просто так расстроились. Я такая, блин, я ждала этого 3 месяца, мы сейчас никуда не поедем. Я была страшно разочарована. Я созвонилась с терапевткой. Она такая, понимаю. Ну, ничего страшного, у тебя еще получится, ты же сможешь сама себя организовать. Я такая, да, я смогу, я обязательно смогу. Но при этом я внутри себя чувствовала просто страшное какое-то разочарование, обиду. Как будто бы, вот знаешь, ковид произошел из-за меня. Как будто из-за меня мы не можем куда-то поехать, хотя по факту это были непредвиденные обстоятельства. И потом мы все-таки смогли съездить в небольшой отпуск. Все стало хорошо. И, к сожалению, то же самое произошло весной, но уже не из-за ковида. Просто мы должны были поехать в отпуск в начале мая. И как раз в начале мая случилась какая-то аномально большая загруженность по работе, и работу пришлось буквально бросить. Мы поехали в Питер на, по-моему, 5 дней или на 4. Вернулись домой, и я что до отпуска работала как проклятая, что после отпуска я работала как проклятая, я поняла, что в мае ездить в отпуск точно нельзя. Потом начинается июнь, и в июне работы нет вообще. Я не поняла, что тогда произошло, но в следующем году мы по-любому поедем в отпуск в июне, потому что это было, конечно, ужасно сложно. Плюс даже в Питере мне приходилось делать какие-то рабочие процессы, потому что я поняла, что если я приеду, то я буду работать просто 24/7. Есть вот такие вещи с поездками раз в определенный период. И есть еще отдых, который я даю себе каждый день. Например, я иду в ванну, или вечером я смотрю сериал с парнем, или вечером мы, допустим, идем на прогулку, но я думаю, мы вряд ли будем ходить на прогулку зимой. И если мы выходим, то мы чаще всего едем на такси куда-нибудь в кафе, сидим там, потом приезжаем домой. Ну или мы любим очень ездить в кино еще. И я, по-моему, 2 года назад из-за отсутствия отдыха полного я скатилась в панические атаки. И панические атаки, они были единственным отдыхом, доступным моей психике тогда. То есть она просто таким образом заставляла меня ничего не делать хотя бы на какое-то время. И я помню этот опыт, и я понимаю сейчас, что если я не буду вообще себе разрешать отдых, я вернусь к этому. Я не хочу к этому возвращаться, потому что это было очень страшно. И заниматься рабочими какими-то задачами очень интересными для меня так же классно, как и заниматься штуками по дому, например, или читать, или ходить в кофейню, или просто гулять. Ну, короче, это все одинаково важно для меня. И я бы ничем не стала пренебрегать в своей рутине. Даже несмотря на то, насколько бы большое количество работы на меня не выпадало, в какой-то момент я все равно почувствую, что все, я устала, я больше не могу этим заниматься. Я продолжаю на следующий день, а в этот день уже переключаюсь на другие занятия.
Мы с тобой обсудили вопрос моментов, которые тебе не нравятся в твоем бизнесе. А скажи, пожалуйста, о вещах, которые тебе нравятся и которые тебя, не знаю, может быть, как-то окрыляют, и ты прям с таким трепетом работаешь с этим. Потому что визуально в твоих пабликах прям тоже видно, что мой раскладываю по любви и как-то все. Вот это ты так смотришь, такой, вау, ну что за прекрасности такие.
Вообще мне нравится вся работа. Если я не хожу на почту, то все остальное меня устраивает. Даже сбор поставок, он каким бы тяжелым ни был, это все равно что-то очень интересное. Больше всего сейчас я обожаю ездить на маркеты в другие города. А маркет — это мероприятие, на котором я арендую место, делаю свой небольшой столик и раскладываю на нем свои товары. То есть, по сути, мой магазин из онлайна, он переезжает в офлайн вместе со мной на один день. Даже не на один день, а на несколько часов, по сути. Там собираются люди, заинтересованные исключительно в арт-сообществе, то есть люди, которые приходят купить какие-то товары от авторов. Соответственно, это не похоже на рынок, где люди просто проходят мимо и смотрят именно на то, зачем они пришли. Это похоже больше на выставку, куда собираются ценители искусства и где они также могут что-то купить. Этой осенью у нас будет 4 маркета, и все они будут в разных местах, с разными людьми и от разных организаторов. Соответственно, я ожидаю плюс-минус на разных впечатлений от них, потому что это должно быть чем-то очень необычным для меня. Обычно мой магазин для меня — это вот я, Илья и какие-то товары, которые я собираю. А здесь это будет контакт с людьми каждые 2 недели в Москве, плюс путешествия, то, что я просто капец как люблю, плюс новый опыт и осознание того, что мое дело, оно очень много кому нужно. Расскажу немного про то, как прошел последний маркет. Это был мой первый опыт участия в Москве, но он прошел отлично, и к нашему столу практически на протяжении всех 4 часов была очередь, потому что я так думаю, что часть людей пришла вот чисто ради меня, а часть людей пришла просто ради других художников или просто ради мероприятия, но увидели, что у нас очередь, и такие: «О, что там, хочу посмотреть». Это было так здорово, я прям чувствовала себя на своем месте, не то что на 100%, а, наверное, на 1000%. И я обожаю общаться с людьми, которые заинтересованы в чем-то, что я делаю, потому что у нас как будто всегда есть общая тема, и я могу спросить что-то о них, а они спросят что-то обо мне, и мы найдем общий контакт раз за секунду. То есть это не то, что какое-то тиндер-свидание, куда ты приходишь, начинаешь тупить, типа: «О, привет, расскажи о себе, чем ты занимаешься? Да, тут такой кофе вкусный». А там вы как будто вот сразу на одной волне за секунду. И от этого я вижу, как много людей похожи на меня, и я чувствую себя окрылённой, что ли. Я приехала тогда домой с маркета через день, и я с таким рвением начала работать, как будто бы я получила очень-очень большое позитивное подкрепление всем своим действиям. И я понимаю, что этой осенью меня ждет 4 таких позитивных подкрепления. Мне кажется, я просто умру от позитивной энергии, потому что это будет очень круто. И я даже, наверное, не чувствую, что я хотя бы на капельку устала, хотя я провела 4 часа на ногах. Это не самый большой маркет. Обычно маркеты длятся где-то по 8 часов или что-то такое, но мне кажется, что меня вообще не ждет усталость. Единственное, я волнуюсь за Илью, потому что он достаточно тяжело переносит поездки. И, возможно, для него это будет тяжелее, чем для меня, но в любом случае посмотрим. Я рада, что этот опыт появился в моей жизни, в принципе, потому что я участвовала в маркетах еще с основания своего магазина, и тогда для меня это было чем-то тяжелым, потому что я тоже по своей натуре интровертна, и для меня тоже общение с людьми, оно берет много ресурса, но сейчас я поняла, что оно мне еще и отдает его столько же, даже больше, наверное. Поэтому должно быть здорово. Еще я люблю собирать заказы. Но это в целом, наверное, очень просто, потому что мой магазин построен на заказах. И когда на сайт приходит заказ, я вижу, что я могу выполнить его каким-то лучшим образом для себя. Магазину 3,5 года, и за все время я получила, по-моему, 1 негативный отзыв. Девушка написала, что она получила стикеры, и они ей не понравились. Больше заказывать не буду. Я постаралась уточнить у нее, что именно ей не понравилось, но она мне не ответила. Ну, я подумала, что типа окей. Но в то же время я получила столько позитивных отзывов, что я прям вообще не могу себе представить, что это возможно, потому что я знаю, что, например, на Озоне люди очень редко оставляют позитивные отзывы. Чаще всего, если им там дают баллы за это или что-то такое. А здесь люди оставляют отзывы просто потому, что это идет у них от сердца, и это офигенно. Возможно, если бы я работала без такого большого отклика, то мне бы не так нравилось, потому что я как будто бы работала с чем-то обезличенным. И, возможно, поэтому я не выхожу на маркетплейсы, потому что я понимаю, что там я не буду знать, с кем я работаю. А здесь я знаю большое количество клиентов лично, я знаю, что им нравится, я знаю, какие товары у них уже есть, потому что у меня есть база, и я захожу и смотрю: так, этот человек заказывал вот это, значит, следующий заказ. Если у него какая-то тайная позиция, я положу ему другие товары, чтобы он не получил то, что у него уже есть. И огромная возможность персонализации, она дает мне очень сильный комфорт в работе, потому что я могу сделать так, чтобы человеку все понравилось, и чтобы он потом к нам вернулся. И работать с людьми для меня — это прям вообще кайф.
Это так ценно, когда действительно за магазином стоит душа и любовь. Вот даже ты сейчас сказала, что вот у тебя есть база, и ты смотришь, что человек заказывал, чтобы в тайный конверт ему положить не то, что он уже заказывал. О мой бог. И конверты у тебя сами по себе, это не просто какой-то обычный белый конвертик, как он у тебя оформлен, вот это вот все там цветными буковками. Это вообще, мне кажется, у тебя там просто все до мелочей продумано, и это очень ценно и очень здорово. Работа по любви — это, наверное, мечта, к которой я прям стремлюсь. Давай немножко вернемся к маркетам. Ты сказала, что у тебя запланированы они на осень, то есть не только сентябрь, да? Я думаю, что этот выпуск выйдет примерно через неделю, то есть, получается, в конце сентября. Давай тогда расскажем, где тебя можно встретить на маркетах.
9 октября, это пока не точно, но вроде как я буду на Гнезде. Гнездо — это достаточно крупный арт-маркет, но я буду на его небольшом мероприятии, которое будет тестовым. Оно будет в виде маркета-квеста, то есть там будут какие-то активности для людей. Я точно помню, что там будет кружок, в который можно будет сесть и поделиться своими какими-то личными проблемами. То есть там будет вроде как психолог, который сможет тебе с этим помочь. Люди смогут собраться и поделиться чем-то. Но там тоже будет аллея авторов, то есть я там буду, по идее, выставляться. Мне пока точно не подтвердили участие, но я так думаю, что если меня опять же туда лично пригласили, то, скорее всего, я там буду. И последний маркет 23 октября. Маркет называется «Шмель». Там будет много авторов, много очень крутых авторов. Мне будет супер приятно с ними находиться в одном пространстве. Там будет девушка, чашка, которая сейчас у меня стоит рядом. Здесь котята, и на них написано «пиво», но я пью из этой чашки кофе. Я буду очень рада с ней познакомиться лично. Постараюсь ко всем маркетам подготовить что-то новое, чтобы не с одним и тем же приезжать. Думаю, что будет здорово.
И уточнить, эти все три маркета, они будут в Москве, да?
Угу.
Уточнить момент. Илья, он тебе помогает? Либо же вы вместе работаете? В плане того, что у Ильи есть еще какие-то, может быть, работы или еще что-то?
У него есть свой магазин. Его товары находятся в отдельной подборке на нашем сайте. Но при этом у него есть и свой паблик ВКонтакте. То есть там тоже есть его товары. И это как его отдельный проект, которым он занимается, потому что у него есть свое творчество, которому он уделяет время и развивает отдельно от меня. В целом в лесу находятся только мои товары, то есть мы не делаем каких-то совместных проектов, и в лесу он занимается именно технической частью, то есть он занимается почтой, он занимается поставками и какими-то еще типа небольшими задачами, если я его о чем-то попрошу. Ну и плюс он всегда приносит все тяжелые посылки. Например, он недавно забирал посылку, по-моему, она была 15 килограмм или что-то такое, с блокнотами, и это, естественно, то, что я бы не могла сама сделать.
Тогда расскажи, пожалуйста, как совмещать работу и личную жизнь, чтобы при этом везде соблюдался баланс и ничего не проседало. И плюс из-за того, что у вас такая творческая и похожая работа, как вы поддерживаете связь, чтобы еще, образно говоря, не надоесть друг другу?
В течение дня мы проводим не очень много времени вместе, несмотря на то, что мы живем в одной квартире. У нас есть разные комнаты, и если я хочу поработать отдельно, то я просто ухожу на балкон, или я, допустим, где-то в комнате занимаюсь чем-то своим. И таким образом мы не соприкасаемся. То есть раньше у меня была очень острая проблема в том, чтобы побыть в одной. И мне было важно, чтобы он куда-то уходил, и я была дома одна, занималась только своими делами. Но мы тогда жили в однушке, и у нас просто не было личного пространства, в принципе. Единственная вот эта проблема — она очень сильно на меня давила. Сейчас у нас квартира, по сути, двухкомнатная, и мы можем находиться в разных комнатах, и это уже будет для меня время наедине, потому что я могу послушать подкасты, я могу послушать музыку, я могу посмотреть какой-то фильм, сериал, что-то, что захочу посмотреть одна, ну и параллельно заниматься, например, работой. Таким образом, нам удается балансировать. Раньше без этого, конечно, было намного сложнее. До работы вместе я работала в кофейне, он был бариста, варил кофе и на весь день уходил из дома. Если у него были выходные, мы проводили время вместе. А когда мы начали работать над лесом, наше время наедине, оно сократилось практически до нуля. К счастью, незадолго после этого мы переехали, и вот у нас появилось время наедине уже в пределах квартиры. Иногда, конечно же, мы уходим куда-то по своим делам, но чаще всего вот времени наедине в квартире его хватает. И в первое время крыша, она, конечно, очень сильно ехала, потому что нам не хватало времени наедине, что ему, что мне. Мы ссорились, мы очень много ругались, мы не могли прийти к какому-то общему знаменателю касаемо того, как нам вести дела. дела, потому что мы просто бесились друг от друга, потому что мы не привыкли такое большое количество времени находиться в одной квартире. И мы работали, но при этом не было какого-то еще баланса, и он выстроился только спустя несколько месяцев, а то и несколько лет, мне кажется. Сейчас мы на данный момент работаем вместе уже 1.5 года, и уже сейчас это просто четко налаженный механизм. Мы знаем, кто когда что будет делать. У нас нет конфликтов практически совсем. И когда мы не работаем, мы либо договариваемся вместе пойти куда-то, либо мы договариваемся там посмотреть сериал, приготовить еду. Плюс мы путешествуем вместе всегда. Это тоже очень интересно, потому что мы получаем новый опыт вдвоем и потом можем что-то вспоминать там из-за этого. Можем выбирать какие-то следующие города для поездок, которые нам понравились в прошлом или которые мы бы хотели посетить. Сейчас есть баланс между одиночеством и совместным временем. Плюс это большое количество доверия, оно позволяет нам открываться и говорить о своих чувствах открыто. Если кого-то из нас что-то беспокоит, мы можем это обсудить и прийти к общему знаменателю. Поэтому нет каких-то проблем практически. Ну, иногда мы, конечно, ссоримся из-за бытовухи, но мы очень давно, как мне кажется, ссорились именно из-за работы, потому что мы научились друг друга понимать через 5 дней, 3 года, как мы вместе, и это очень прикольно. Я не думала, что наши отношения зайдут настолько далеко, потому что они начинались вообще в целом очень плохо, и они были дружбой, которая потом как-то сломалась, потом у нас начались отношения, потом мы перестали общаться на год, а потом мы начали встречаться, и вот мы здесь. Я еще хотела дополнить тем, что мне помогла психотерапия, потому что я обсуждала с терапевткой паттерны поведения в отношениях, которые меня раздражают в себе. То есть у меня есть и гиперконтроль, и гиперопека, и желание, чтобы все было по-моему, оно такое деструктивное, оно во мне есть, я над этим работаю, и то, что я обсуждала это с терапевткой, это мне сильно могло, потому что она рассказывала мне, как помочь себе, как мне отпустить контроль, как мне перестать беспокоиться о том, что Илья делает что-то не так, как я бы это сделала. И если бы не терапия, то мне кажется, что я бы работала над этим намного дольше. Но, наверное, самое хорошее то, что я в целом себе это замечаю, и я могу это исправить.
Есть такая мысль, что над работой в отношениях нужно проходить парную психотерапию, либо по отдельности, но вместе. В вашем случае ты одна пошла на психотерапию, и при этом отношения тоже улучшились и стали крепче, да?
Так и есть, но мне кажется, что Илья просто очень эмпатичный человек, который может, даже не находясь в терапии, понимать, что мне нужно, и работать над собой как-то вот просто самостоятельно. Я его за это очень ценю, потому что он очень хороший партнер, он очень понимающий партнер и эмпатичный, опять же, как я уже сказала. Я была в нескольких длительных отношениях. Всегда это было не настолько хорошо, но мне кажется, что мне еще личная терапия тоже сильно помогла, потому что у меня была склонность, наверное, к абьюзу и к нездоровым отношениям вследствие того, что я просто росла в неблагоприятной среде, плюс проблемы в отношениях с отцом. Это все выливалось для меня в проблемах в отношениях с мужчинами. А позже проработка помогла мне также найти мужчину, с которым мне будет хорошо. И сейчас я в отношениях с ним получаю. А то, что мы еще вместе работаем, это вообще просто какая-то манна небесная.
Боже, звучит очень-очень красиво. Хочется дальше эту тему развивать, но мы с тобой практически скоро заканчиваем. Наверное, давай немножечко вернемся в опрокинутый лес. Если у тебя получится, можешь ли ты вспомнить сложности? И, наверное, сюда еще можно добавить момент страха, потому что мне очень понравилось в том выпуске то, что вы очень сильно разгоняли тему по поводу страха, что не стоит этого бояться. И когда ты преодолеваешь, все намного проще и легче, и страх тебя стопорит.
У меня вот как раз был страх перед маркетами в Москве, потому что я боялась их как маркеты для крутых. Я недостаточно крутая, значит, я туда даже не буду подаваться, потому что меня не возьмут. На начальном этапе у меня были страхи, что это просто никто не купит, что мои цены слишком высокие, и я занижала цены целенаправленно, чтобы люди могли себе это позволить, но по факту, как сейчас я уже понимаю, низкие цены, они наоборот отпугивают людей, потому что товар кажется некачественным. И я помню, как я продавала блокноты за 220 рублей, которые, кстати, были с моими обложками, обложками, то есть там внутри была нормальная бумага, там были мои рисунки на обложке. Это были абсолютно хорошие блокноты. Продавая их за 220 рублей, мне кажется, у большого количества людей возникали вопросы, а почему так дешево? Но я думала, что это наоборот очень дорого. У меня был страх перед повышением цены, страх перед тем, чтобы просто предлагать свои товары как что-то качественное, и я чувствовала себя так, как будто бы я на каком-то очень большом рынке, и если я сейчас не выдвину что-то супер дешевое и при этом прикольное, то мне никто ничего не будет покупать. И позже проработка денежных установок помогла мне понять, что чем лучше я знаю себе цену, тем больше людей это может заинтересовать, потому что они будут понимать, что мой товар крутой, и они будут хотеть его купить. Цена, она будет не настолько важна. Я поняла, что я сама покупаю, исходя из того, насколько мне нравится товар, а не из того, насколько дорого он стоит. Так, например, я купила себе Мартинсы, так я купила себе какие-то очень неоправданно, но другие дорогие кроссовки. Я купила себе дорогие вещи именно из одежды. И мне было без разницы, сколько они стоят, потому что мне нравился их внешний вид. Я поняла, что этот принцип я могу применить к своим товарам. И сейчас я стараюсь повышать цены регулярно, при этом совершенно не делать скидки, потому что скидки, как по мне, они просто убивают желание покупать в остальное время, потому что люди видят скидку, они думают: о, круто, сейчас дешевле, я куплю, а потом подожду, пока скидка будет снова. Я рада, что это ушло, потому что денежный вопрос, он сильно стоит в развитии бизнеса, потому что когда ты постоянно уменьшаешь цену и делаешь скидку, ты практически ничего не зарабатываешь. И сейчас мой заработок, он стабильно хороший, наверное, вот именно потому, что я знаю, что я делаю. Я знаю, что я на своем пути, и на моем пути скидок быть не может, как мне кажется. Я всегда боялась тестировать новое производство, потому что новое производство — это новые риски и новые люди, с которыми ты пока еще не работал. Ты не знаешь, как они себя поведут, насколько качественно они выполнят свою работу, а что будет, если брак, а если брак, то как это решить, вернут ли мне деньги и все такое. Поэтому, когда ты начинаешь работать с каким-то новым производством, тебе просто нужно время на то, чтобы к нему привыкнуть и потом понять: так, да, это хорошие ребята, я могу заказать у них еще вот это, и со временем ты как бы расширяешь ассортимент своих товаров именно за счет того, что ты перестаешь бояться тестировать новое производство. Потом не страхи, а трудности. Чаще всего у меня был недостаток денег, потому что я начинала в целом с 500 рублей в кармане, как мне кажется, и желание выпустить все сразу, оно было огромным. Но у меня не было денег, и мне приходилось выпускать что-то по чуть-чуть, а если я еще выпускаю что-то неудачно, то деньги, считай, они просто улетели в никуда, и я начинала себя винить, и это был какой-то такой порочный круг, в который я попадала. Накопил деньги, выпустил что-то, это не взлетело, потерял деньги. И потом пробуешь и пробуешь и пробуешь снова. На это ушло большое количество времени. Но стоит также помнить, что я начала, когда магазины были очень маленького количества людей, а сейчас мне кажется, что маленьких магазинчиков просто огромное количество, и все они могут следить за опытом крупных магазинчиков, и в том числе моего, и видеть ошибки, которые я уже совершила, и не совершать их. Таким образом, просто экономить, и это очень круто. Мне кажется, что то, что я рассказываю про свой путь, помогает большому количеству людей избежать моих ошибок, начиная свой путь. А еще недавно, в начале этого года и в прошлом году тоже, я столкнулась с проблемой кассового разрыва. Это когда у тебя есть обязательства, которые тебе нужно оплатить. То есть, например, у тебя закончились товары, ты хочешь их оплатить, а у тебя еще нет денег, потому что деньги пока еще не пришли с каких-то магазинов. Или ты хочешь напечатать новые товары, но у тебя нет денег, потому что ты ждешь деньги откуда-то. Опять же, желание и необходимость есть, а возможности нет. И я была в этом крайне долго. И как раз, когда мы приехали из Питера, у меня было такое большое количество заказов, что все деньги, заработанные на них, я смогла вложить в производство. И этим летом я, наконец, вышла из кассового разрыва. Сейчас у меня всегда большое наличие дома. У меня всегда есть возможность заказать новинки. У меня есть сбережения. И у меня есть просто понимание того, что я делаю. Потому что тогда я как будто бы барахталась в воде, что ли. То есть я плыву и такая: о, хочу подплыть к новинкам. И я просто бесконечно делаю какие-то маленькие движения, но они меня не приближают, потому что я теряюсь, и, блин, надо как-то понятнее объяснить.
Но мне нравится твоя мысль. Она прям очень вдохновляет, честно говоря.
Я просто как будто говорю о чем-то эфемерном, при этом сама не понимаю, как мне эту мысль завершить. То есть у меня было ощущение, что я как будто бы плыву в большом море, а сейчас у меня ощущение, что я плыву в этом же море, но на корабле корабле, у которого есть ориентиры и GPS-навигатор. Короче, я точно знаю, куда я плыву. А там я как будто бы человек, который просто плывет своими руками. Я чувствую себя увереннее в 100 раз, чем еще в начале года. Возможно, Инстаграм...
Запрещенная в Российской Федерации социальная сеть.
Возможно, мое ведение сторис, оно меня стопорило, потому что я уделяла ему огромное количество времени и не уделяла это время своему магазину. И, соответственно, мой фокус, он был таким разрозненным. То есть вот здесь сторис, вот здесь магазин. И заканчивая работать над сторис, у меня уже могло не быть ресурсов на то, чтобы поработать над магазином. И когда сторис из моей жизни убрались, я увидела свой бизнес более четким. Я увидела все провалы, которые я могу заполнить, и все, над чем я могу поработать. И сейчас у меня есть очень подробное понимание того, что я делаю, зачем и какие планы я могу строить на будущее. Например, в июле я запланировала, что у меня будет 20 офлайн-магазинов, сейчас так и есть. То есть я прям вижу путь, и я вижу четкие действия, которые я могу выполнить, а не просто действую интуитивно. Но я продолжаю при этом действовать интуитивно, и мне это очень нравится, потому что в этом есть какой-то элемент интереса, что ли, к работе. Понимание интуитивно, оно добавляет мне интереса в жизни. Я чувствую, что сейчас мне нужно сделать вот это. Я не понимаю, почему, но я понимаю, что это будет здорово. И потом я делаю это, и получается хорошо. А может, и не получается, но в этом есть какой-то свой интерес. Mm-hmm. Но при этом тяжело понять, что лишнее, потому что я была сильно привязана к сторис, я была привязана к аудитории, которая у меня там. При этом параллельно я также вела Telegram с ВК, и это было всегда в моей жизни так. То есть Telegram с ВК, они практически не занимали у меня времени. Сторис были просто таким большим пластом, как бы отдельная работа. Просыпалась утром, я продумывала план, я даже его расписывала в заметках, я писала, что я сейчас буду выкладывать и зачем. Я также была уверена, что именно на сторис держится мой магазин. То есть стоит мне сейчас выйти в сторис, у меня будут продажи, у меня будет поток клиентов и все такое. Потом я это убираю, у меня все остается, и я такая... А в смысле? То есть это было не прямой зависимостью. Все люди, которые были заинтересованы во мне, они остались со мной. Где бы я ни вела блог, им без разницы, где за мной следить. И когда я начала вести исключительно Telegram как основную площадку, моя жизнь стала еще более обширной по общению с людьми, потому что сейчас мы как друзья, что ли? Ну, то есть я знаю, у кого что в жизни происходит, мы постоянно поддерживаем контакт в чате. Я прошу их чем-то поделиться, и они делятся. И когда я вела сторис, делилась только я. Обратная связь, она была в директе, какой-то закрытый, такой небольшой. А сейчас это прям вообще совсем другой уровень. И при этом мне кажется, что я стала продавать намного меньше. То есть раньше Инстаграм, он был у меня как... Сейчас я расскажу что-то интересное, потом я сделаю продажи, потом я еще расскажу что-то интересное. А в Телеграме в этом вообще нет никакой структуры, я просто делюсь моментом. Вот, например, сейчас мы с тобой дозапишем подкаст, я пойду поделюсь тем, что я записала подкаст. Я сделаю это буквально за одну секунду, мне не нужно будет продумывать сторителлинг, чтобы поделиться тем, что я была на подкасте. И продажи делать вообще не нужно. То есть люди, они всегда включены в мою жизнь. Это просто офигенно. Потому что я на самом деле не люблю четкие придуманные продажи вне моментов, когда у меня что-то новое выходит. Я рассказываю практически только тогда, когда у меня выходит что-то новое, а в остальное время я показываю процесс работы, и это уже заинтересовывает людей. Это очень здорово.
Да, это все сближает на самом деле. И вот сегодня я тоже у тебя видела в Телеграме. Проснулась такая, так, и вот я сейчас на кровати, буквально там за 10 минут выпью кофе и вот сяду на подкаст. И это настолько живо, настолько это... Ну, реально, ну вот Инстаграм запрещенная социальная сеть Российской Федерации. Там реально всегда нужно запариваться над визуалом, красиво, чтобы расположить. Но с другой стороны, вот, а сейчас вот что нам показывает Телеграм? Ты можешь быть собой, и от этого к тебе еще больше тянутся люди, потому что ты такой, ну, как все мы. То есть это прям вообще супер. Давай немножечко, если тебе нормально будет, поделиться своими мечтами или целями по поводу опрокинутого леса на будущее, если это можно сказать в данной ситуации, в данном контексте этого мира.
Да, сейчас супер страшно что-то планировать. Mm-hmm. И я вот сейчас планирую маркеты, но я даже не знаю, будут ли они все осуществлены, потому что опять могут быть ковидные ограничения. массовые мероприятия запретят, маркеты отменятся. Но в любом случае планировать интересно, потому что это вносит какую-то ясность в жизнь и в будущее. Кроме маркетов, мне кажется, что у меня есть планы по доходу и по тому, как я планирую выходить на определенный уровень дохода. Сейчас, например, у меня есть план зарабатывать, ну, точнее, не зарабатывать, а сделать оборот магазина 500 тысяч в месяц. Дальше я бы хотела сделать оборот магазина 1 000 000 в месяц. И мне просто интересно, как можно продавать наклеек на 1 000 000 в месяц. То есть я понимаю, что я продаю не только наклейки, но мне при этом безумно интересно, что такого я могу сделать, чтобы добиться таких высот, о которых я даже никогда не могла мечтать. Также я бы хотела, наверное, в будущем, чтобы у меня был офис. Возможно, он будет уже в следующем году, потому что у меня сейчас дом не то чтобы завален, но у меня есть 2 балкона в доме, и на обоих балконах у меня лежат коробки, у меня лежат товары, у меня стоят столы, которые тоже завалены всякими штуками, которые мне нужны по работе. И если у меня будет офис, то туда я смогу расположить все это в комфортном для меня месте, и при этом у меня в доме будет только мой дом. Мне кажется, это здорово. То есть сейчас я не испытываю какого-то диссонанса от того, что у меня дома и работаю, и отдыхаю, и там, я не знаю, типа делаю какие-то дела по дому, готовлю кушать. Но если я отделю это, то мне кажется, что будет еще круче, потому что я смогу приходить на работу, показываю кавычки, и сосредотачиваться там исключительно на работе. При этом я уже смотрела офис, и мне кажется, что это совсем не сложно по бюджету будет себе позволить, сложнее будет это именно обставить и сделать уютным, потому что дома у меня всегда уютно, а вот смогу ли я сделать второй дом таким же уютным, как у меня сейчас здесь, мне кажется, это будет тоже интересно. Также, возможно, я бы хотела свой офлайн-магазин, то есть открыть опрокинутый рез, но я не знаю, есть ли смысл открывать его в Белгороде, потому что у нас как будто бы нет такого большого количества людей, как есть в Москве, например, которые были бы заинтересованы в авторской канцелярии. Я думала над тем, чтобы, возможно, открыть магазин, в котором буду не только я, но и другие авторы, но это пока еще сложнее звучит, чем только я, потому что мне, по сути, ничего не мешает открыть небольшое помещение, поставить туда стеллажи и разместить там свои товары. Но как заинтересовать людей, чтобы они туда приходили, и чтобы они туда приходили регулярно, это, конечно, уже другой вопрос. Поэтому я пока не думаю об этом как о ближайшей перспективе, но мне кажется, что если я захочу этого, то я обязательно пойму, как это сделать. Это прям такая моя большая мечта, наверное, открыться как-то офлайн, потому что несколько лет назад я работала в цветочном магазине, у него тоже был свой руководитель, с которым мы были знакомы, и я думала, вау, у этого чувака есть свой цветочный магазин. Я понимаю, что сейчас я могу сделать свой магазин, который тоже будет физическим, и это будет очень здорово. Но стоит помнить, что год назад я также думала, однажды у меня будет свой сайт. А сейчас мой сайт, он есть у меня уже полгода, даже больше. И для меня это что-то настолько привычное, насколько это прям вообще может быть привычным. Поэтому все цели, это все настолько просто, если ты понимаешь, как это сделать, что, блин, надо просто захотеть. Наверное.
Мне кажется, ты знаешь, это, и возвращаясь в наш с тобой разговор о страхах, что сначала тебе страшно, вот сайт, а вот открыть магазин физически. Не, наверное, это очень сложно. Нет, буду сидеть в своей коробочке комфорта. А когда ты это преодолеваешь, и ты такой, вау, у меня получилось, я смогла. И это окрыляет, вдохновляет, и ты дальше двигаешься, дальше растешь.
Да, 100%. А еще я бы хотела съездить в Красную Поляну. Мы там уже были год назад, и там очень круто. Возможно, мы туда поедем в декабре снова, потому что я смотрела в прошлом году цены, и в декабре там прям самые бюджетные.
В декабре самые бюджетные?
В январе и феврале, наоборот, самый дорогой сезон. Я не знаю, почему, там, наверное, типа становится похолоднее, и люди начинают кататься на лыжах, а в декабре там прям очень дешево. Я не знаю, будет ли так же в этом году, но если да, то было бы здорово. Правда, мы сейчас туда не можем полететь на самолете из Белгорода, но я думаю, что мы можем из Москвы полететь, в принципе. И тоже будет комфортно. Я люблю ездить на поезде, но не сутки. Поэтому полетим 100%. Я прям влюбилась в горы, конечно, в прошлом году.
Тогда можно твое напутствие или пожелание?
Если вы понимаете, как работает ваша мечта, то вы сможете к ней прийти. Короче, это про то, что я сильно боялась сделать свой сайт. Потом я поняла, как я его сделаю. И я сделала его за 2 дня. Это было очень легко. Поэтому страх, он просто находился в моей голове очень долго. А потом я просто психанула, и я смогла добиться того, чего я супер сильно боялась за 2 дня. Поэтому любая, наверное, мечта, если вы понимаете, из чего она состоит, вы можете разложить ее на атомы и прийти к ней.
Очень здорово. Я хочу добавить обратный пример. То есть, смотрите, вы слушаете Машу, есть впечатление, что она через страх, ну, точнее, не только впечатление, но и правда, она через страх преодолевает свои сложности, и она приходит к каким-то своим прекрасным целям и мечтам. И вот послушайте Аню, которая придумала очень много идей, и которая держит в голове, потому что боится. У нее 2 года уже прекрасные мысли в голове, но она их до сих пор не реализовала, потому что ой, страшно, ой, сложно. Поэтому, пожалуйста, не повторяйте за мной, повторяйте за Машей, и будьте счастливы, и идите к своим мечтам и целям. Да, мне кажется, ты меня тоже в этом плане сейчас вдохновила очень жутко, потому что, ну реально, ну что это такое? Я когда стану бабушкой, я 100% буду жалеть о том, что я не реализовалась в том, о чем я так долго хотела. Так что все, хватит, хватит этот бабушкин комфорт, пора двигаться дальше. Спасибо тебе огромное, Маш.
О чем ты мечтаешь, чего ты хочешь и не делаешь?
Ну, я шизею по планированию, и я очень хочу создать планер, который меня будет устраивать по всем фронтам, потому что планеры, которые я покупаю, они всегда в чем-то меня не устраивают, и поэтому у меня просто стопка планеров по всем моментам, но мне бы хотелось это все в один добавить, и то есть я постоянно такая, так, типография, вот это, сложно? Нет, все, пока. И то есть я такая в голове, о, мой планер мечты, а сама веду какие-то такие околоподобные, поэтому я думаю, что сейчас наш с тобой разговор, и я прям на такой воодушевление, прям такая думаю, так, ну что такое вообще? То есть я уже буду точно это все гуглить и интересоваться, потому что даже, знаешь, момент я приду в типографию, что мне им сказать? А вдруг они им не понравятся и все такое? И такая, нет, до свидания.
Желаю тебе удачи в этом.
Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. Если вдруг вам откликается то, что говорит Маша, или вы просто хотите познакомиться с нами поближе, то в описании я оставила все ссылки на «Опрокинутый лес», на Машин телеграм-канал, конечно же, на мои социальные сети, если что. И, конечно же, я буду благодарна вашей поддержке. Это помогает развитию подкаста «Громче говорить». Если вам не сложно заглянуть в приложение подкастов, поставить там сердечко или там звездочки, оставить комментарий, это очень поможет. А я вам желаю хорошего вечера, хорошего утра. До новых встреч. Пока-пока.